Алексей Ковтунов, Олег Сапфир, «Идеальный мир для лекаря», книга 8.
Текст читает Александр Башков.
Глава 1. Закрыв глаза, я сконцентрировал все внимание на своем теле. Печать истлела, и из нее хлынул поток вредоносной энергии. И спустя каких-то несколько секунд вся моя кожа начала покрываться волдырями, затем и вовсе плавиться, опадая крупными кусками на пол. Волосы также выпали, но через несколько секунд отросли вновь, достигнув метровой длины. Глаза по очереди то увеличивались в размерах, то уменьшались. Менялся их цвет, форма, иногда отключалось зрение или изменялось, переключая на иные спектры. В общем и целом организм пошел в разнос, получив убойную дозу чужеродной энергии. Но я попросту не позволял ему полностью разрушиться, пуская всю концентрацию и силу на то, чтобы сохранить в себе жизнь. Магистральные сосуды то и дело разрывались от натуги, и я тут же сращивал их, отправляя разлившуюся в полости кровь назад. Мозг и вовсе за каких-то 10 минут перенес несколько кровоизлияний. Но все это мелочи по сравнению с тем, что творилось в магической части организма. Каналы вспыхнули от смещения двух стихий, а затем новый, еще недавно запечатанный дар столкнулся с магией крови. Началась самая настоящая магическая буря, и все это внутри меня. Прошло никак не меньше 2 часов, прежде чем последствия открытия печати начали сходить на нет. Острейшая боль постепенно стала стихать, да я, наконец, смог определить место в источнике, где теперь будет храниться мой новый дар. «Фух!» — выдохнул я и откинулся на спинку кресла. Но долго так просидеть не смог и отправился в душ, заодно вызвав в свой кабинет бригаду уборщиков. Как минимум, кожу и волосы собрать, а также вытереть кровь. Вот только испачкал и душевую комнату, ведь меня начало рвать кровью. Чуть не сдох. Шучу, конечно. Чтобы лекарь позволил себе умереть от такого, это надо очень сильно не любить жизнь. А мне в этом мире нравится, и умирать пока не планирую. Но нельзя отрицать, что это было довольно-таки неприятно. Кстати, это одна из причин, почему лекари устанавливают подобные печати. Заключенная в них энергия обычно крайне агрессивна и действительно способна убить. Собственно, она и убивает. Просто я сразу исцеляю все эти микроповреждения. Не просто же так маги могут обладать лишь одним даром. 2 разных типа энергии в любом случае будут конфликтовать. С этим ничего не поделаешь. Вот только мой орден еще до моего рождения разработал систему печатей, чтобы облегчить жизнь его членам. Они узнали, что лекари все же могут получать больше 1 удара, но лишь из смежных школ. Тех, кто хотя бы косвенно связаны с лекарским делом. Тот же огонь мне в полной мере недоступен, только 2 заклинаний, да и то скорее ради баловства. Могу создать искру, но для этого мне придется сначала перевести энергию жизни в чистую, нейтральную силу, и только потом мучиться с трансформацией ее в энергию пламени. Сложно все это, и нудно, в общем. Чужая энергия убивает, а я постоянно себя восстанавливаю, и вроде бы все хорошо. Собственно, чтобы постоянно себя не восстанавливать, и были созданы печати. Раньше я мог их и не накладывать, сил на восстановление хватало с лихвой, но при этом нет никакого смысла держать все дары в активном состоянии. Зачем, когда можно в нужный момент сорвать печать, а когда в даре не будет нужды, наложить ее обратно? Раньше у меня на это уходило 20 минут от силы, а теперь я этого сделать не могу чисто физически. Теперь снова придется мучиться с каналами. Пустить отдельные магистрали для энергии жизни, крови и дара трансформации. Его еще называли даром химерологии, но мне больше нравится первое название. Зачем я открыл печать, хотя могу изменять организм и при помощи своего основного дара? Да как минимум улучшение своих гвардейцев отняло у меня слишком много сил и времени. Магия трансформации могла бы помочь управиться с этим всего за 0,5 часа, и траты энергии были бы не в пример меньше. Так что благодаря открытой печати я смогу сделать своих воинов сильнее. Да и сам в стороне не останусь. Возможность менять конфигурацию тела прямо в бою дорогого стоит. Даже попробовал отрастить шипы на предплечье. Нет, надо будет вспомнить молодость. Раньше получались куда более интересные вещи. В этом мире все плохо, это я понял из новостей. Прорыв в Северодвинске не мог быть случайностью. Иномирцы провели серьезную подготовку, создали могущественный артефакт, и теперь надо своими глазами посмотреть, как там у них обстоят дела. Но так или иначе, мне почему-то кажется, что из-за общей разрухи основную опасность представляют не иномирцы, а свои же. Они, как стервятники, воспользуются всеобщим замешательством, и вместо того, чтобы отражать сопряжение, будут усиливаться за счет своих соседей. Впрочем, плевать. Сейчас, по данным разведки, мои соседи немного в шоке, и пока они не пришли в себя, надо отправляться в путь, изучить происходящее в городе, возможно, взять немного трофеев и помочь беззащитным людям. Да, когда я говорил с Викой и делал вид, что не собираюсь никому помогать, это было несерьезно. Помогать надо, и люди потом вспомнят это добро. Не все, конечно, но кто-нибудь точно. Спустился вниз, где вся команда была уже в сборе, и все ждали только меня. Белмар, Вика, Черномор, несколько гвардейцев, дед-пулеметчик. Кого-то не хватает. «А где маг Земли?» — осмотрел еще раз собравшихся и не заметил ни одного из них.
«Так это... дерутся!» — пожал плечами. «Иди и помири их!»
Пришлось идти, ведь времени у нас и правда в обрез. Найти оказалось их нетрудно. Нужно было двигаться в сторону грохота и дрожи земли. Шум доносился из заднего двора замка, и я смог стать свидетелем схватки трех магов земли. Правда, схватка аккуратная, чтобы никого не покалечить. То валун пронесется мимо, то каменная плита приложит по лицу, то земляной кулак схватит и сожмет до хруста. В общем, дрались маги на славу. Но яркая зеленая вспышка, что заставила их ослепнуть на несколько секунд, быстро привела драчанов в чувство.
«Вы чего это?» —
грозно спросил я, парализовав магов. «Так они не смогут кидаться своими булыжниками».
«Да, я пойду!» —
вызвался Торан.
«Нет, я...
Ах, вы собаки!»
Паралич не помог. Людвиг своим сознанием создал полевую плеть и больно стеганул сначала Джованни, а затем и второго мага. Но те не остались в стороне и начали кидаться щебенкой друг в друга. Прилетело и мне пару раз, но ничего критичного. Пришлось снова ударить их вспышкой, и только теперь я смог понять, из-за чего началась драка. Я позвал с собой только одного мага, а поехать захотели все трое. Но не из-за жажды битвы, а скорее из-за нежелания работать. Да, один поедет драться, а двое других должны будут продолжать строительство деревень, ведь сроки никто сдвигать не будет. Так что двоим оставшимся придется работать за троих. Так что даже если в Северодвинске произойдет настоящий апокалипсис, и гиена огненная развернется прямо посреди города, лучше уж встретить ее там, чем сидеть здесь и клепать однотипные домики в промышленных масштабах. Но решили все по-честному. Просто выкинули жребий, и главный приз заработал Людвиг. Тот, кто раньше сражаться отказывался категорически.
«Ха! Выкусите!»
— торжествующе крикнул он, и, не обращая внимания на множество синяков и ссадин по всему телу, трусой направился к ангару. Но, не добежав, остановился и обернулся.
«А вы чего встали? Стройка ждет, чтоб к моему возвращению было как минимум 5 деревень!»
«Эх ты!» — опять сжал кулаки Торан. «Но он дело говорит. 5 деревень, не меньше!» — перебил его я и тоже направился к ангару. Там уже все расселись по местам и ждали только нас. По пути исцелил мага, но сделал это без обезболивания. Так что синяки зажили, а боль осталась. Думаю, пусть пару часов еще помучается. Но даже так на лице Людвига сияла довольная улыбка. Ведь домики для деревни простолюдинов никак не украсишь. И эта работа сжигала душу бедного мага изнутри. Окинул взглядом салон и остановился на кресле для особого пассажира. Розовая, отделанная золотыми нитями кожа, функции вентиляции и массажа. Перед креслом стоит миска с бурлящей водой, в которую сейчас опущены лапки голубя. Да, у него тут самое удобное кресло. И чувствую, этот гад снова под угрозами заставил слуг постараться чуть больше, чем они должны были. Непонятно только, как он своим клювом пьет коктейль через соломинку. Впрочем, плевать. Лететь нам недолго, и совсем скоро я выкину его за борт. Проблемы начались неожиданно. Спустя какое-то время, когда мы начали приближаться к городу, самолет резко накренило влево, и все, кто был не пристегнут, повыпадали из своих кресел.
«Господин!» —
Послышался испуганный голос в динамиках. Пилот явно нервничает и накренил судно не специально.
«Двигатели отказали! Электроника сбоит! Мы падаем!»
«А, как же! Я лучше сам упаду с этой высоты, чем позволю разбиться следопыту!» Положив ладони на металлический пол, влил в воздушное судно огромную дозу концентрированной энергии, заставив его покрыть тонкой пленкой весь корпус. Так хотел защитить от иномирского генератора помех. Вот только практически никакого результата мой щит не принес. Как падали, так и продолжили падать, а у меня от натуги чуть не лопнули вены на шее и лбу.
«Пятую трансгрессию второго порядка! Белмар, давай!»
— прорычал я, но некромант как сидел в кресле, так и продолжал сидеть, только удивленно захлопал глазами.
«Ты чего несешь, Михаил? Я ни слова не понял».
«Нижней энергии! Сконцентрируй на корпусе и создай цикличность!»
— попытался выразиться более простыми словами.
«А-а-а!» — протянул Белмар. «Понял».
Поверх моей защитной пленки образовалась еще одна. Две энергии переплелись воедино и... И ничего.
«Валим! Летите отсюда!»
— крикнул пилотом, но увидел через открытую дверь, что те и так борются со штурвалом изо всех сил.
«Так мы давно уже пытаемся!»
— выкрикнул старший пилот.
«Сейчас ниже влияние должно быть слабее!»
И правда, примерно за 300 метров до земли турбины слегка взревели, и самолет резко выровнялся. После чего пуля рванул назад. Электроника постепенно начала приходить в норму, в салоне появился свет. Даже не заметил, что тут была кромешная тьма. Заигрался со зрением, видимо. Ситуация получилась, мягко говоря, обидная. Очень обидная, ведь я надеялся, что справлюсь с влиянием башни. Но на самом деле все оказалось куда сложнее. Слишком уж большим количеством энергии оперирует эта башня. Мне попросту не хватило запасов. И это даже с помощью Белмара. А ведь надо понимать, что это лишь первый этап вторжения. Скорее всего, в этом задействована целая крупная империя, точно не отдельно взятые лорды. И думаю, этот город просто так не отбить. Придется действовать по старинке, без использования технологий и даже без транспорта. Благо, порох работает, иначе в сражении на мечах мы бы проиграли в любом случае.
«Господин, какие будут указания?»
От мысли меня отвлек пилот.
«Летим на базу?»
«А, как же!» — улыбнулся я. «Курлык за работу. А ты пока начинай облет города. Держись так, чтобы не было помех. Ну и далеко тоже не улетай. Здесь уже можно встретить иномирцев».
Голубь очень не хотел работать.
Ему понравилось кресло с массажем перьев и оттопыривателем лапок. Но я взял его и кинул в стену, так что волей-неволей ему пришлось развоплотиться и очутиться уже за пределами самолета. А догнать нас он все равно не сможет. Он немного поворчал, пожаловался на свою судьбу, но все равно отправился исследовать местность. И вскоре мы смогли увидеть на экранах занимательную картинку. В паре километров от нас иномирцы захватили немалую толпу людей. Сейчас бедолаг под конвоем ведут обратно в Северодвинск, где их отправят в тот мир. По крайней мере, так думают сами иномирцы, но у меня на этот счет немного иные планы. Стальная птица камнем рухнула вниз, и перед самой землей турбины остановили падение. Стоило коснуться земли, как люк резко распахнулся, и оттуда на врага полился град пуль. Разрешил Маргарите не экономить, раз уж такое дело. Пулемет растерзал сразу 20 вражеских бойцов, и пока те не успели прийти в себя, на них обрушились каменные глыбы и сгустки некротической энергии. В то время как Вика подняла убитых иномирцев и отправила их в бой, я стал точно обстреливать их из арбалета. Точно, так как некоторые попытались скрыться среди местных. Но я-то чувствую, кто из какого мира. Чувство сердцебиения не обманешь. Помимо пехоты, что сопровождали пленных, здесь также был отряд легких всадников и даже несколько магов. Они быстро пришли в себя, и пока конница клином рвалась к самолету, маги начали готовить мощную атаку, чтобы одним ударом уничтожить и нас, и наш транспорт. Но вдруг двух магов пронзило некротическими струнами. Белмар, явно довольный собой, сжал руку в кулак, и магов попросту рассекло на части, после чего их тела начали собираться в какое-то бесформенное чудовище, что тут же напало на следующего врага. Еще один маг успел отскочить в сторону, и руки его заискрились от разрядов электричества. Устремив свой яростный взор на некроманта, он воздел руки к небу и... И на него упала каменная плита. Всмятку! Шансов выжить после такого удара нет, плита весит минимум 10 тонн.
«Дилетанты!» — отряхнул руки от лишней маны смерти Белмар.
«Лохи!»
— усмехнулся явно довольный собой Людвиг, глядя на то, как на пути конницы возникают каменные шипы. Без прикрытия магов добить всадников и остатки пехоты не составило труда. Пленные, оцепенев от страха, просто стояли и смотрели на стремительно развивающееся сражение. Впрочем, закончилось оно так же стремительно. Иномирцев застали врасплох, и они не ожидали, что на захваченных ими землях местные смогут оказать хоть какое-то сопротивление. Особенно неожиданно было встретиться с магистрами земли и смерти, но и с архимагистром жизни, такого, как я, заметил за свою долгую жизнь, вообще никто никогда не ожидает.
«Господин!»
— из толпы вышел крепкий мужчина и поклонился в пояс.
«Спасибо вам!»
«Обращайтесь!» — пожал я плечами и начал раздавать приказы. «Здесь нужно собрать артефакты, металлы и полезные иномирские материалы. Да и трупы лишними не будут». А пока гвардейцы занимались поисками ценного, взятые с собой умертвия бегали по лесам и ловили лошадей. Строго запретил им жрать конину, по крайней мере, сегодня. Но тем хватило и иномирцев, что успели убежать во время сражения, так что все остались довольны. 400 человек. Примерно столько здесь оказалось пленных. В основном они жители деревни, расположенной неподалеку. И когда началось вторжение, бедолаги собрались и отправились к своему господину. Но его и его гвардию вырезали подчистую, так что людям пришлось развернуться и спешно покинуть свой дом. Но это не помогло. Их догнал отряд всадников. А тех, кто попытался оказать сопротивление, просто растоптали. После чего повели в Северодвинск, чтобы сдать в рабство.
«Господин, скажите, что нам нужно сделать, чтобы вы помогли?»
— склонил голову мужчина, что говорил от лица остальных односельчан.
«Я понимаю, что мы бестолковые и никакой ценности не имеем»,
— развел он руками.
«Но прошу вас, спасите женщин и детей. Для такого серьезного и сильного человека это будет большим ущербом».
«Не, женщины и дети мне без надобности», — помотал головой, а старейшина побледнел. «Давайте все в самолет. Там много места, должны влезть». «Хоть и с трудом. В прошлый раз я возил подобную толпу, но складывал людей, как гусей в свое время, плотно набивая ими трюм. Так что пришлось потесниться, но все равно мощные турбины смогли поднять заполненную стальную тушу. Правда, лошадей пока пришлось выгрузить, но их остались охранять у мертвия. Потом вернемся и заберем. Оставлять скакунов здесь нельзя, иначе они достанутся врагу». По пути домой встретилось еще несколько небольших групп людей, захваченных в плен. С иномирцами долго возиться не стали, просто обстреляли их шквалом пули, магии, а вот людей пришлось сажать разве что не к пилотам на коленке. Кресло голубя и вовсе пришлось пока убрать. Думал оставить здесь, но пернатый мне такого не простит. Не знаю как, но самолет смог добраться до замка. На землю мы, можно сказать, упали брюхом, после чего народ стал выбегать из раскрывшегося зева багажного отсека. Воздух у них там закончился, а обрабатывать каждого своей магией было бы слишком долго. Для людей уже подготовили палаточный городок, продуктовые наборы и все необходимое, чтобы можно было какое-то время пересидеть здесь в тяжелые времена. Сразу распорядился составить списки всех новых жителей палаточного городка. Кто, откуда и, главное, адреса и контакты родственников. Телефон для простолюдина — редкость, но бывает, что в домах стоят стационарные будки. С их помощью можно хотя бы как-то связаться с адресатом. «Контакты родственников мне нужны для того, чтобы можно было сообщить, где вы сейчас находитесь. Думаю, связаться с ними во время вторжения у вас не было возможности», — громко заявил я, собравшись вся простолюдином. «Если что, куплю билеты на поезд или другой транспорт. Также не стесняйтесь обращаться за медицинской помощью. В замке есть лазарет». Не знаю почему, но мои слова растрогали людей до слез. Понятно, что этого делать я не обязан, но все же люди попали в беду, и им надо помочь. Так должен делать любой аристократ. Не став задерживаться здесь, отправился в самолет. Его как раз заправили и подготовили к следующему вылету. Например, сняли большую часть кресел, так в салон влезет больше людей. На этот раз в объектив камеры попалась колонна техники. Впереди стоит расплавленный танк, а следом за ним выстроились броневики и грузовые машины. С виду состояние неплохое, и довольно странно, что людей перебили, а технику оставили. Да и повреждения танка не характерны, его действительно просто расплавили. Одна пушка торчит из железной лужи. Пройти мимо такой колонны попросту не смог и приказал приземлиться рядом. Мы вышли из самолета и принялись осматривать технику. И правда, все броневики на ходу, и на них виднеются лишь незначительные повреждения. Выглядит все так, будто бы они отступили. Но в какой-то момент все же пришлось принять бой. А сваленные в кучу трупы говорят о том, что враг значительно превосходил их по силе. «Будьте начеку», — приказал своим людям.
«Это какой же силы был артефакт?»
Белмар помотал головой, разглядывая вместе со мной то, что осталось от танка. «Это маг», — не согласился с ним.
«Это какой же силы был маг?»
Еще более выразительно помотал головой некромант. «Вот скоро и узнаешь», — кивнул в сторону, откуда послышались хлопки в ладоши.
«Браво! Вы очень хорошо подметили. Маг и правда непростой».
Из темноты ночи вышла облаченная в мантию фигура, после чего купол невидимости спал, и прямо перед нами появился отряд иномирцев. Закованные в сталь воины сразу начали брать нас в клещи, обходя по кругу.
«Я младший магистр огненной плазмы. Никогда не встречали такого?»
Самодовольно усмехнулся человек в мантии. На вид лет 30, и, судя по взгляду, он упивается данным моментом. Думает, что мы уже мертвы и хочет немного поиграть со своими жертвами.
«Я же говорил, братец, что они клюнут на эти железяки», —
кивнул маг на выстроенную в колонну технику.
«Как видишь, приманка отлично сработала».
К нему подошел мечник, облаченный в легкую броню. За спиной развивается необъятный алый плащ. В отличие от остальных воинов, на голове не было шлема. Да и броня явно более качественная. Чувствую заключенную в нем магию.
«Да, брат», — согласился с магом мечник. «И снова я тебе не верил, но ты оказался прав». «Ладно», — хлопнул в ладоши маг, обращаясь к нам. «Давайте сделаем все по-нормальному, да и не будем заниматься ерундой. Обещаю, что с вами будут обращаться по-человечески. Просто сложите оружие и отправляйтесь с нами. Вас просто продадут в рабство, и все».
Развел он руками и улыбнулся.
«И пусть пилоты покинут самолет».
Его улыбка стала еще шире, когда он увидел удивление на лицах гвардейцев.
«Ой, не удивляйтесь», — махнул рукой маг. «Мы многое про вас знаем. Кстати, а кто из вас главный?»
«Ну, я», — поднял руку и вышел вперед. «А что?»
«Эх»,
— скривил лицо маг.
«А вот главному не повезет. Ты же аристократ. У нас приказ всех вас уничтожить».
«Ну, раз приказано, значит, надо», — пожал плечами и пошел к ним, сбросив на землю арбалет и меч.
«Хм»,
— удивился тот.
«На удивление, трезвый и правильный выбор. Похвально»,
— он одобрительно кивнул.
«За это можешь выбрать, как ты умрешь. Или я тебя испепелю, или мой брат отсечет тебе голову».
«Даже не знаю», — к этому моменту подошел к нему вплотную. «Давай, наверное, ты меня испепелишь». Протянул руку, и довольный собой маг коснулся ее, начав впускать в мое тело концентрированную плазму.
«Пу-пу-пу! Тебе нехорошо? Может, перенапрягся? Хочешь, подлечу?»
Дожидаться ответа не стал. Его плазма сразу вернулась к нему в организм, и рука мага вмиг засияла алым светом. «Ну, раз человеку плохо, надо сразу его полечить». Чем я и занялся. Через секунду все вены мага изнутри покрылись огнем, а глаза попросту лопнули. Под удивленные взгляды воинов, тело их предводителя безвольной куклой опало на землю, а в следующий миг кровавый шип пронзил голову мечника. Не помогли ни защитные артефакты, ни магия. Они просто не ожидали чего-то подобного.
«Маргарита!»
Крик заглушил грохот, а темноту вокруг отбросило в стороны, вырывающимся из стволов пламенем. Пули градом застучали по броне иномирцев, после чего на них обрушилась вся мощь нашей магии. Каменные руки вырывались из земли и давили кости воинов. Горы трупов собирались в страшное чудище, что начало рвать иномирцев на части. Я же активировал несколько заготовленных кровавых рун и вытягивал из раненых кровь, заставляя землю под ногами врагов изрыгать сотни кровавых копий.
«Очень сильные противники», —
отметил я, осмотрев поле боя. «Были».
«И очень богатые», —
задумчиво проговорил Черномор, разглядывая броню мечника.
«Были. Теперь будем мы».
Задерживаться здесь не стали. Очень уж ярким получилось сражение, и это могло привлечь внимание соседних отрядов. Так что, спешно загрузив технику в бездонный зев багажного отделения самолета, а также собрав все тела иномирцев, сразу рванули в небо. За эту ночь получилось сделать еще несколько ходок. Иногда мы находили людей, отбивали их и забирали к себе. Один раз напоролись на выгоревшую дотла деревню. Немного не успели, пламя еще не потухло. А на улицах горы трупов, иномирцы не пощадили никого и просто вырезали население подчистую. В следующий заход увидели занимательную картину, как 20 иномирских скакунов тащат один подбитый танк. Хотя с виду он целый, скорее всего, просто отключился под действием башни.
«Вниз! К лошадкам!»
«Как можно упустить такую возможность?» Сразу приказал снижаться и открывать огонь по людям, тогда как лошади нам точно пригодятся.
«Да чего ты прицепился к этим лошадям? Прошлый век ведь!»
Недовольно буркнул Черномор, но я все равно услышал.
«А ты что думаешь, здесь на машинке можно будет кататься? Учись булками трясти, старый!»
Сначала сказал, а затем обдумал.
«Нет, я не про тверк, если что. Достаточно будет обычной конной езды».
И правда, под действием башни передвигаться можно будет только верхом. Правда, Черномор предлагал попробовать поездить на старой технике. Она, по его словам, вполне может работать. Мол, в старых дизельных моторах нет никакой электроники. Но я в этом не разбираюсь. Так что проще отобрать у иномирцев табун лошадей. Их потом и продать можно по хорошей цене.
В этот раз обошлось практически без сбоя. Самолет рухнул прямо перед иномирцами, и мы показательно ударили несколькими красочными заклинаниями, чтобы сразу показать свою силу. Этого оказалось достаточно, и 20 иномирцев сами захотели сдаться в плен. Даже помогли лошадей привести и закрепить их в труме самолета, после чего сами связали друг друга и разлеглись в багажном отсеке. Может, не стоило им демонстрировать кровавого ангела? А то лежат теперь бледные, даже пискнуть боятся.
Повернулся назад, а мои гвардейцы примерно в таком же сейчас состоянии. Лишь Белмар лыбится, ему зрелище явно понравилось. До самого утра наш транспорт только и успевал выгружать людей, заправляться и снова лететь в сторону захваченного города. Мы не прерывались на отдых, стараясь спасти как можно больше людей и утащить побольше техники. Плюс артефакты добывали, без этого тоже никак. Отметил для себя, что остальные тоже без дела не сидят. То тут, то там можно встретить очаги сопротивления. Со всех сторон к городу стягиваются силы. Имперские отряды, гвардии аристократов, все они не остались в стороне и постепенно начинают давать отпор вторженцам. А я вышел утром на балкон и смотрю на все это. 1200 человек. Примерно столько людей сейчас расселились по палаточным городкам вокруг замка. Это только те, кто слезно просил позволить остаться и служить мне.
«Где же мне вас всех селить?»
«Слушай, а давай, может, пятиэтажки будем строить, а?»
— предложил Джованни.
«Просто каменные коробки с кучей квартир. Здесь так модно, говорят».
«Да ты что? Чтобы я участвовал в строительстве пятиэтажек?»
— взревел Людвиг. Он аж покраснел от возмущения.
«Ну тогда и не ной. Давай строить. Нам осталось всего...»
Торин сверился с записями и тяжело вздохнул.
«Всего 300 домов. А еще стены, заборы, клумбы...»
«И бункеры под каждым из них», —
грустно проговорил Джованни. Все они разом замолчали и взглядом, полным безысходности, посмотрели на вереницу груженных камнем машин. Они бесконечным потоком шли мимо, всюду выгружая горы камня. И эти горы теперь надо превратить в готовые постройки.
«А может, это все-таки пятиэтажки?» —